Добрый вечер, мой друг. Начинать что-то новое всегда трудно. Новая жизнь с понедельника, новая работа, новое хобби. Любое начинание – это всегда выход из зоны комфорта. Мы регулярно даем себе обещание стать лучше. Верим, что будем жить правильно. Сразу после того, как закончим институт, устроимся на высокооплачиваемую работу, заработаем миллион, заведем семью, вырастим детей и выйдем на пенсию. Все эти отмазки давно известны, но почему-то люди с завидной регулярностью вновь и вновь наступают на те же грабли. Две недельки назад я сидел на защите квалификационных работ сетевиков и размышлял о том, какое же разное отношение к учебе у этих ребят. Одни волнуются и искренне переживают за свой результат, другие делают вид, что им вообще плевать на исход мероприятия. Из коридора периодически слышны отрывки фраз: «Да чё там трек-то поставят? Да тут вообще на изи сдать, у меня кореш-сварщик год не появлялся и всё сдал. А я-то вообще красавчик, мне четвёрочку влепят». Веща б тебе влепить по-хорошему. Очнись, дружище, ты что и правда наивно думаешь, что здесь и сейчас непредвзято оценивается уровень знаний? А ты такой находчивый, смог обхитрить систему, забивая на всё и при этом остался на плаву? Спешу тебя огорчить, но всё совершенно не так. Подумай, дружок, кого в этом мире действительно волнуют твои липовые успехи? Твоих родных? Да, возможно, маму, у которой ты сидишь на шее и будет рада, что сыночка получил корочку. Но так ли это важно, если за последние 4 года темп твоего развития был не шустрее речи ленивца из Зверополиса? А дальше армейка. И кто бы что ни говорил, но отдавая долг всеми любимой отчизне, большинство жертвует остатками интеллекта. Ладно, российская армия — это у нас вообще отдельная тема. Обсудим ее как-нибудь в другой раз. А пока вернемся к теме образования. Ежегодно в России тысячи выпускников приходят на рынок труда с дипломами, никак в действительности не характеризующими их как личность. Как работодателю узнать, корпел ли его будущий работник во время учебы или протирал штаны в кальянной за углом? Да, но ведь есть же оценки в дипломе, скажете вы. И пусть они не показывают реальный уровень знаний, зато как минимум отражают отношение будущего спеца к образовательному процессу в целом. Ответственный ли он, трудолюбивый или не очень? К сожалению, и тут все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Ведь во всех учебных заведениях умения и навыки проверяют по-разному. Так, по завершении учебной практики у третьего курса мы впервые в этом году провели демонстрационный экзамен. Если вкратце, то суть всего этого мероприятия такова. За месяц до экзамена дети получают ряд практических заданий. В случае с сетевиками это сборка системного блока, монтаж розетки, обжим патчкордов, установка винды и так далее. Все эти задания мы разбили по модулям и отвели на выполнение каждого определенный промежуток времени. Например, на базовую настройку сервера на винде отводилось 2 часа, на Linux всего час. При этом модули никак не зависели друг от друга. То есть если чел не смог собрать комп или обжать провод на первом этапе, то на перерыве помощники собирали за него тачку и выдавали ему готовый патчкорд. Таким образом, набрать нужное количество баллов для получения тройки или четверки, в принципе, реально, даже полностью завалив один из модулей. Ну, не умеет человек, допустим, у нас настраивать Linux, что ж теперь его казнить за это? Зато он провод может обжать закрытыми глазами и домен поднимает за 5 минут, а может, ему просто времени на это не хватило. Скорость работы ведь тоже у нас у всех различается. Но самое забавное то, что задания для экзамена вообще никак не менялись. Вся подготовка проходила с теми же инструкциями, на точно таких же компьютерах, инструменты у них были точно такие же. От студента требовалось лишь вовремя приходить на занятия по отработке каждого модуля. Прогульщики могли спокойно тренироваться дома, задания построены таким образом, что большую их часть можно с легкостью проделать самостоятельно. Но даже при таком, казалось бы, ну совсем уж шоколадном раскладе, из 20 студентов трое завалили экзамен, а семеро еле-еле добрались до тройки. Чем особенно хороша подобная форма проведения зачета, так это возможностью получить обратную связь. По итогу мы наглядно видим, какие навыки у наших студентов прокачаны хуже всего, а каким можно уделить уже и поменьше внимания. Опять же, если говорить об IT-направлении, то на подобные специальности, как правило, идут учиться интроверты и люди, не испытывающие страсть к публичным выступлениям. Да, мы, конечно же, объясняем всем, что навык общения с публикой, умение проводить презентации обязательно пригодится им в будущем. Часть выпускников обязательно займет через некоторое время руководящую должность. И вот тогда-то вам, ребятки, точно пригодятся все эти предзащиты и защиты квалификационных работ. Однако, если говорить вот на чистоту, то умение собрать системник, обжать провод и переустановить винду в жизни выручают гораздо чаще, чем навык лить воду в уши и плясать с указкой у экрана. После выпуска львиная доля вообще не станет устраиваться по специальности. А те, кто захотят двигаться в этом направлении, первые лет 5 будут совершенствоваться в базовых вещах, которые как раз и затрагиваются в этом демонстрационном экзамене. Наш первый опыт показал, что есть ребята, которые откровенно плохо умеют формулировать свои мысли, но при этом являются отличными специалистами во всем, где требуется именно работа руками. И знаете, по мне так айтишник, который молча, но при этом качественно, досконально выполняет свою работу и не разглагольствует лишний раз, во 100 крат ценнее балабола, задвигающего про космические корабли. Под этим определением я подразумеваю прежде всего всех тех псевдоспециалистов, которые только на словах львы толстые, а на деле... Блин, в подкастах нельзя материться. А на деле решают любые проблемы переустановкой винды. Учился я, кстати, как-то с таким индивидом, очень занятный персонаж, между прочим. Мы с товарищем до сих пор, кстати, всех подобных умельцев его именем называем. В общем, друзья, основная мысль такова. Поменьше пафосных слов и побольше реальных дел. Тогда и отношение к вам будет тоже соответствующее. И возвращаясь к теме использования современных технологий и различных новшеств в сфере образования, мне бы хотелось упомянуть несколько показательных исторических примеров. В 30-е годы прошлого века в американских учебных заведениях пытались внедрить методику обучения с помощью радиовещания. Дескать, сидят студенты по разным аудиториям и слушают через динамики лекцию, которую им зачитывает профессиональный диктор. Гениально, не правда ли? Можно избавиться от огромного штата преподавателей, оставив лишь супер-пупер специалистов, способных объяснять информацию доступным языком. По понятным причинам, кстати, эксперимент провалился. Чуть позднее, в 50-е годы, появляется телевидение, использование которого тоже по всем характеристикам отлично подходит на роль революционной методики в сфере образования. Ведь тут студенты не только могут слышать педагога, но и видеть его. А значит, задействуется уже и визуальное восприятие. Можно использовать старую добрую доску, на которую так удобно демонстрировать различные решения. Размахивать руками, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся. Да что там, если привлечь команду настоящих профессионалов, можно сконцентрироваться на создании учебных видеофильмов. Они-то уж точно помогут детям в изучении сложных наук и наверняка кардинально изменят образование. Однако, как показало время, ни радио, ни телевидение, ни появившиеся следом за ними глобальные сети интернет не смогли принципиально изменить образовательный процесс. Мы точно так же сидим в душных аудиториях, пишем в тетрадках и считаем минуты до звонка. Ну, по крайней мере, так выглядит традиционно в школе все. На следующих ступенях жизни у нас все-таки появляется какой-то выбор более удобного формата. В техникумах и институтах давно практикуют вечернюю форму обучения. Днем можно работать, а вечером приходить и кимарить на лекции. Есть, правда, еще более удобный вариант. Заочное обучение подразумевает ваше присутствие в вузе всего несколько месяцев в году. По сути, на заочных сессиях вы только сдаете контрольные, зачеты, экзамены, а все остальное время вне института типа занимаетесь самостоятельно. В отличие от вечерки, заочка имеет один неоспоримый плюс. Вы можете не привязывать свое место жительства к городу, в котором находится учебное заведение. Это значит, что даже проживая в провинциальной дыре, типа моей, можно являться студентом престижного питерского вуза. Чудеса, да и только. Я сам принципиально поступал в институт именно на заочное отделение. На тот момент, уже имея стабильную работу, как-то совсем не хотелось тратить время на скучные лекции и ежедневные тусовки. По правде говоря, существует еще одна форма обучения, набирающая в последние годы все большую популярность. Дистанционное обучение напрямую связано с развитием информационных технологий. Теперь вы можете без особых усилий получить высшее образование, сидя в удобном кресле и попивая кофе за домашним компом. Все контрольные, зачеты, экзамены сдаются в режиме онлайн. Многие коммерческие вузы даже практикуют процедуру защиты выпускных квалификационных работ по скайпу, а затем просто присылают вам заветную корочку по почте. Учитывая то, что интернет наводнен сайтами типа заочника, на которых вы можете за определенную плату заказать любую работу, вплоть до докторской диссертации, современное образование практически превращается в бизнес. Это значит, что располагая финансами, вы можете позволить себе учиться практически в любом вузе страны и при этом вкладывать в сам процесс обучения минимум усилий. В последние годы люди наверху стали понимать это. У левых институтов отбирают аккредитации, закрываются филиалы, идут процессы реорганизации. Однако пока это все приводит лишь к подражанию услуг фирмы, занимающихся написанием курсовых. Не так-то просто победить систему, которая обкатывалась еще с 90-х годов. Схватились они, блин, за голову, когда шлюпка под названием «рынок труда» переполнилась липовыми юристами, экономистами и прочими специалистами, не имеющими грести на этой лодке. Балласт, да и только. Государству требуются настоящие рабочие, трудяги, способные не коллекционировать корочки и учиться до 40 лет, а делать реальные дела. И потихоньку мы приходим к ситуации, когда все большую популярность набирают центры дополнительного образования. Суть их заключается в том, что вы можете не осваивать целую специальность, а просто пройти краткосрочные курсы и получить только те навыки, которые будут действительно полезны для вашей карьеры. Например, если я хочу научиться делать сайты, то глупо идти учиться на веб-дизайнера. Самостоятельно изучать толстенные книжки по CSS и PHP тоже вариант какой-то сомнительный. В ситуации, когда вам просто хочется сделать продажную страничку для своего продукта, или сколхозить бложек типа моего. По сути, вообще сейчас всему можно научиться, просто смотря видеокурсы в сети. Однако у данного вида обучения тоже есть свои минусы. Главный из которых заключается в том, что большинству авторов просто наплевать, научитесь вы чему-то после изучения их материала или нет. Вы за курс заплатили, ну а дальше как хотите, так и барахтайтесь. Именно поэтому старшее поколение все-таки предпочитает очный вариант курсов. Во-первых, на них вы можете в любое время скушать мозг преподавателя маленькой ложечкой. Даже несмотря на то, что курсы по созданию сайтов подразумевали, блин, ваше умение включать компьютер. А во-вторых, по их завершению, помимо знаний в голове, у вас останется корочка, повествующая о том, что Вася Пупкин отныне не просто безработный. Он человек, освоивший базовый курс веб-программирования. Это вам не хухры-мухры. Это и все к тому, что несмотря на бурное развитие и появление новых методов обучения, самым эффективным и по сей день считается именно классический, очный вариант. Вовсе не потому, что в душных аудиториях вы сможете получить больше знаний, чем из видосиков на ютубе. Отнюдь, если размышлять дальше в таком ключе, то можно прийти к неутешительному выводу, что современные преподаватели как инструмент для эффективного хранения и выдачи информации на любую тему совсем никуда не годятся. Их вполне может заменить десяток путных образовательных каналов. Может быть, конечно, старые матерые профессорюги лохматого года выпуска и могут козырять энциклопедическими знаниями 24 часа в сутки. Но кому это, спрашивается, нужно? Мы живем во время переизбытка информации. Нам доступны любые знания, причем, как правило, в самом удобном формате. Но несмотря на это, общество почему-то скатывается в полный деградейшн. Причина этому явное неумение, а где-то и нежелание фильтровать эту самую информацию, делить ее на полезную и мусорную. Как итог, наш мозг часто перегружен самыми разными задачами, по факту никак особо не влияющими на нашу жизнь. Мы плохо концентрируемся на одном деле, отвлекаемся постоянно, с легкостью переключаемся на второстепенные дела, забывая о главном. В такой ситуации наблюдается явное падение качества узкоспециализированных профессионалов в той или иной области. Из этого следует вывод, что основной, реальной задачей учителя должно стать не бездумное перекачивание знаний из своей головы в голову учащегося. Гораздо важнее развивать в детях навык поиска актуальных источников информации. Научить их отделять полезные статьи от откровенного хлама, которого в интернете и так хватает. Конечно же, не забывать о мотивации. Очные занятия темы хороши, что на уроках происходит процесс социального взаимодействия между преподавателями и студентами. И когда все вокруг человека озабочены процессом обучения, он волей-неволей вливается во всю эту движуху, хитрит, изворачивается, выискивает, как бы схалявить, Но в конечном счете какую-то, хотя бы даже микроскопическую порцию новых знаний он получает. И пускай в будущем вам не пригодятся все эти математические формулы, знания анатомии, философские учения. Ребят, это не так важно. Самое ценное, что мы получаем, это опыт постоянного взаимодействия с людьми и опыт решения проблем. Вступая во взрослую жизнь, вчерашний беззаботный подросток зачастую сталкивается с такими проблемами, как нехватка средств на жилье, одежду, питание в конце концов. Ты начинаешь искать работу, для этого приходишь на собеседование, одно, другое, третье. И те, у кого связанная речь, уверенное поведение, грамотно составленное резюме, оказываются в чуть более выигрышной ситуации, нежели замкнутые мямли. Все это реально показывает, как нам приходится регулярно решать самые разные проблемы. Помнится, когда я только задумался о создании обучающего блога в сети 3 года назад, мне хотелось сделать его максимально полезным для своих. Не для огромной интернет-аудитории, а для групп, в которых я преподавал. Первый сайт, к слову, был вообще на Гугле, тогда мне казалось, что его средств вполне хватит для поставленных целей. Однако спустя год я удалил это позорище и зарегистрировал доменное имя kurets.ru, проплатив за одной хостинг. И на этом тогда все и затухло. Через несколько месяцев я, уже будучи на сессии, окончательно продумал концепцию сайта и начал активную работу по его наполнению. Кстати, очень часто знакомые просят сделать им сайт или помочь с тем или иным элементом, но я всегда отказываю. Причиной тому служит оскомина, набитая еще во время учебы в технаре. Верстка сайта и дизайн – это процесс творческий, я всегда об этом говорил. И самое сложное – найти нормальный шаблон, который во время переделки не будет разъезжаться и криво отображаться во всех браузерах. Можно, конечно, заказать шаблон на фрилансе или научиться делать их с нуля, но для первого нужны денежки, а для второго уйма времени, которого и без того вечно не хватает. И вот ты уже взял предоплату, потратил неделю на поиск, полную переделку и наполнение сайта инфой. Промежуточные результаты всех устраивали, ты думаешь, ну все, сдам проект и отдохну. Но на последних этапах заказчик начинал так выносить мне мозг, что хотелось вернуть ему все его деньги, да еще и накинуть сверху, лишь бы он только от меня отстал. То цвета смотрятся как-то аляписто. То сделать так, чтобы травинка в подвале сайта качалась, как на настоящем лугу. То меню должно раскрываться, сопровождаясь раскатом грома. Короче, геморрой вообще не оберешься. Причем бабки за заказы уже взяты. Все готово на 99% и соскакивает ну просто глупо. Поэтому начинаешь сидеть ночами и ковырять код, вставляя эту безумно важную анимационную травиночку, параллельно злобно матерясь сквозь зубы и давая себе за рук никогда больше с этим не связываться. От обслуживания за ежемесячную плату, как правило, люди отказываются. Потом, правда, страдают и просят помочь допилить модуль подписки или новость разместить на главной. А у тебя уже новый заказ на совершенно другом движке. И вроде отказывать тоже нехорошо, потом ведь слава пойдет, мол, Денчик плохо делает. В общем, попадос с этими сайтами был еще тот. Чудом вырвавшись из порочного круга, я зарекся, что если сделаю еще когда-нибудь сайт, то только себе и только для великой цели. Тут, правда, наверное, многие скажут, разве блогинг это великая цель? Тоже мне. Сиди, пили себе видяшки, развлекай народ. А ты попробуй. Попробуй не мямлить на камеру. Не развлекать, а учить, да даже развлекать. У нас город маленький, поэтому всех людей, занимающихся съемкой блогов, нетрудно найти. Господи, как же это убого. Ужасно, не смешно, не профессионально и не информативно. Из десятка каналов, которые я наблюдал в своей деревне, более-менее качественный и прикольный, пожалуй, только Made in Workuta. Нормально выставленный свет, адекватный ведущий, видна какая-то работа над сценарием. Да и то ребята в итоге сдулись и закрыли канал по причине недостатка времени. Правда, Антон запустил какой-то новый проект. Посмотрим, кстати, как он там будет развиваться. Пока что там только один видос за полгода. Залили, и это, честно говоря, немного печалит. Ладненько, хорош уже пиарить чужое добро, вернемся к своему творению. Изначально идея сайта была такова. Выкладывать те материалы, которые были бы полезны студентам, но при этом не затрагивались на уроках. Так, например, нигде не учат создавать установочную флешку с виндой, скачивать офис с торрента и восстанавливать случайно удаленные файлы с флешки. Опять же, с предоставлением полноценного доступа в интернет детям всегда была какая-то напряженка. Скорость режется проксей, сайты проходят проверку контент-фильтров. В таких условиях можно либо постоянно все выключать, либо дожидаться их выхода на учебную практику. И тогда уже единоразово все выключить на несколько месяцев. Опять же, по себе знаю, как мало в сети действительно толкового контента для начинающих системных администраторов. Специфика сферы такова, что до недавнего времени все бородатые дядьки делились своими знаниями либо на закрытых форумах, либо в заумных книжках стоимостью от 1500 рублей. А из доступного только скринкасты на ютубе с мычащими дикторами. Естественно, все эти варианты очень плохо привлекают вчерашних школьников, пересмотревших Ивангая. Поэтому мне очень хотелось создать ненавязчивый, какой-нибудь ламповый формат обучения. Только представьте, приходите вы с ноутбуком к другу в гости и с порога кричите: «Эй, братюнь, научи меня качать фильмы!» А он подливает себе кваску и говорит: «Да не вопрос, падай, сейчас все объясню». Вот как-то так я представлял себе видеоролики, которые нужно снимать для студентов. Никакой занудной теории, только четкое решение поставленной задачи, ответ на которую вы получаете в наиболее удобном для вас формате. Не знаете, о чем речь? Смотрите видео. Попали в ситуацию, когда урок пригодился, но вы забыли пару моментов? В статье есть текстовое сопровождение и скриншоты. Открыли хоть с телефона, быстренько пробежали взглядом, вспомнили и настроили все как надо. В Рунете не так много, кстати, подобных ресурсов, которые практикуют такой метод подачи информации. Как правило, либо делают отдельно видеоролики, либо люди пишут статьи. Редко совмещают. Вообще, на определенном этапе были мысли тоже отказаться от формата статей и выкладывать исключительно видео, так как основная аудитория сконцентрирована на YouTube-канале, но проведя опрос на сайте и среди знакомых, я с удивлением обнаружил высокий процент именно читающей аудитории. На сегодняшний день в глобальной сети начинает появляться все больше толковых проектов, посвященных администрированию сети. Среди них такие как systemadmin.ru, Netskills с их крутейшим курсом молодого бойца по ЦИСКО. Я, кстати, еще весной сдал по нему экзамен, а перед отпуском купил уже не книжку «Архитектура корпоративных сетей». Люди пишут, что в ней очень толково объясняются азы и принципы построения сетей. Нужно будет полистать на досуге. Все эти видеоуроки принципиально меняют формат обучения, ведь согласитесь, довольно трудно запутаться в пошаговой инструкции, отснятой нарочно в медленном темпе с объяснениями и повторениями наиболее трудных моментов. В случае чего всегда можно перемотать обратно. Это вам не учитель скряга, который дважды не повторяет. Учитывая всю перспективность данной технологии, YouTube уже давно вроде бы должен стать популярнейшей площадкой для обучения. Но почему-то не стал. Все просто. Никакие новомодные инструменты а-ля радио, телевидение, диски с видеокурсами принципиально не меняют саму суть образования. Да, видеоролик немного эффективнее, чем текстовая инструкция с картинками. Но так ли это важно? Если я действительно захочу настроить сервак, то сделаю это даже под черно-белой засаленной книжонке, завалявшейся у меня в шкафу. Если у меня не получится с первого раза, то за этим последует еще сотня попыток. Когда у человека есть реальное желание, для него не существует отмазок типа «блин, ну эта технология мне непонятна». Другой вопрос, что большинству молодых людей сегодня стало просто лень учиться. В ситуации, когда человек не видит и не ощущает на себе реальной угрозы внешнего мира, не осознает плюсов овладения теми или иными профессиональными навыками, он попросту расслабляется. Знаете, сколько раз за день я слышу: «А зачем мне учиться, если все равно тут не отчисляют?» Ну, дружище, я говорю, отчисляют? Не, ну это совсем уж лютых отчисляют, я отхожу. Вот просыпаюсь к 12 часам 3 раза в недельку и прихожу. Ну а что дальше? Тебе же на работе не дадут так опаздывать. А, придумаем что-нибудь, главное сейчас проскочить. И проскакиваем из года в год. Такое отношение к учебе формируется по двум причинам. В первую очередь, это туманная перспектива работы. С трудоустройством выпускников всегда была напряженка, а в последние годы данная проблема достигла просто катастрофических масштабов. Краснодипломники у нас ходят без работы, где это видано. Недавно по магазину шел, а со мной выпускник здоровается. Сидит себе такой, носки продает бодренько. Зачем, спрашивается, 4 года учили на сисадмина? Тысячи часов лекций, практических занятий в аудиториях с высококвалифицированными преподавателями, ну просто коту под хвост. С другой стороны, тех же парикмахеров по 20 девчонок ежегодно выпускаем. И всюду они требуются. Однако салоны пустуют. Куда пропадают королевы с острыми ножницами, мне непонятно. Еще я заметил, что когда человек платит за свое обучение деньги, его отношение к учебе совершенно иное, нежели у бюджетников. Поэтому мне всегда нравилось вести курсы дополнительного образования операторов ПК. Отдавая энную сумму, они получают хоть какую-то мотивацию, причем, возможно, сами этого не осознают. Обучаясь в институте, мне приходилось просыпаться в 5 утра, трястись в гребаном автобусе целый час, чтобы успеть на очередную лекцию к декану. И очень часто, друзья, Денчик ловил себя на мысли. Блин, зачем, спрашивается, нужно сидеть на всех этих парах, если можно потом просто подготовиться и сдать зачет? К слову, львиная доля зачетных мероприятий у нас в ВУЗе проводилась на компьютерах в виде тестов, поэтому препод никак особо не мог повлиять на твою оценку. Очень удобная система, так называемая независимая оценка знаний. И вот как-то, сидя дождливым утром на очередной лекции, я понял, что хожу сюда отчасти потому, что я просто заплатил за это. Препод точно так же рано проснулся и теперь отрабатывает средства, вложенные мною. А я из принципа сижу за партой, прожигая свои лучшие годы. Хотя вполне вероятно, что это во мне играют какие-нибудь древнееврейские корни. Но согласитесь, отдавая за семестр 2-3 полноценные зарплаты, хочется видеть результат здесь и сейчас. Иначе как еще можно оправдать такие растраты? Бюджетное же обучение за счет государства изначально подразумевает, что учащийся четко осознает всю прелесть получения новых знаний, но в силу каких-то определенных обстоятельств не может за них самостоятельно заплатить. Государственная машина приходит бедняге на помощь и дает ему возможность просвещаться абсолютно бесплатно в тех областях, которые наиболее актуальны на рынке труда в его регионе. Звучит, конечно, красиво, но вот на практике такая политика порождает скорее наглое поведение со стороны студента. Ладно, вернемся к основной теме нашего подкаста. Главный вывод, который следует из всего вышесказанного, заключается в том, что ни одна новомодная технология за сотни лет не смогла совершить революцию в сфере образования. Важен не столько формат обучения, важны процессы, происходящие в голове ученика. Хороший преподаватель должен уметь заинтересовать, как-то замотивировать, а в случае чего и скорректировать путь юного подавана по дороге к знаниям. Однако многие преподы у нас как-то привыкли по старинке – вставать у кафедры и сыпать перед аудиторией заумными фактами, которые понятны только зубрилам на первой парте и как-то совсем уж чужды для последних рядов. Многие еще и заставляют вести конспект, объем которых всенепременно должен соответствовать первому тому «Войны и мира», причем хорошо, если записи удастся применить на контрольной или они понадобятся при подготовке к экзамену. Но очень часто вся эта писанина оказывается бесполезной и попросту предназначается для того, чтобы занять студента хоть чем-нибудь. Безусловно, данную ситуацию как-то нужно менять. Хотя, может, это и есть какой-то профессиональный подход, и именно так учат вести уроки в нынешних педколледжах и вузах. Я ведь размышляю исключительно с позиции вчерашнего студента, и мое мнение уж точно не является истиной в последней инстанции. Просто сижу тут вечерком и делюсь с тобой, мой друг, мнением по этому поводу. А уж доверять мне на 100% или иметь свою точку зрения, решать тебе. Напоследок посоветую вам пару интересных сериалов, которые можно посмотреть в случае, если вдруг вы проводите лето, запершись в четырех стенах. И порекомендую серию книг, которую пытаюсь осилить уже год. Начнем с сериалов. Самый топовый, самый интересный, динамичный и просто качественный сериал из категории новых – это «Ривердейл». Придется по вкусу всем любителям молодежной тематики и тем, кто уже пересмотрел «Отбросов», «Молокососов», «Бесстыжих» и вот прочие подобные сериальчики. Каждая серия в первом сезоне наполнена смыслом, и на экране постоянно происходит какая-то движуха. Мы с женой параллельно смотрим еще «Скам», и сцены, где персонажи по несколько минут стоят в дверном проеме после «Ривердейла», ну просто жутко раздражают. Тем не менее, можете заценить и этот популярный ванильный сериальчик про норвежских подростков. Я бы дал ему твердую тройку. Слишком уж он скатился в уныние к последнему сезону с Сарой. Еще начали смотреть 13 причин почему. История про девочку-самоубийцу, которая вместо предсмертной записки разослала всей школе кассеты с подкастом, в котором она рассказывает правду матку про отмороженных учеников, причастных к ее поступку. Пока заценили только первые 3 серии, ну, весьма многообещающе. С первого взгляда может показаться, что сериал ориентирован исключительно на подростковую аудиторию. Однако жизнь главной героини Ханны наглядно показывает зрителю самые жестокие качества, проявляющиеся в людях разного возраста. Что же касается цикла книг, о котором я упомянул ранее, то он придется по душе всем любителям детективного жанра. Произведения Бориса Акунина, посвященные приключениям российского аристократа Эраста Фандорина, особенны тем, что в их основе заложена интересная философия так называемого благородного мужа. Очень напоминает чем-то кастанедовский путь воина, только с примесью древних японских учений. В первых книгах довольно неплохо раскрывается история царской России, в которой главный персонаж осуществляет свою деятельность, периодически пересекаясь с известными историческими личностями. К слову об известных личностях. В одном из рассказов, кажется, нефритовые четки, точно не помню, Эраст Петрович пересекается и ведет общее дело с Шерлоком Холмсом. Всего серия на сегодняшний день насчитывает порядка 28 книг. Если возьметесь читать, рекомендую делать это в хронологическом порядке, а не в порядке публикации изданий. Так история про сыщика воспринимается чуточку легче, и вы точно не потеряете нить сюжета, в котором периодически проскальзывают отсылки к предыдущим произведениям. Сам я уже добрался до «Планеты воды» и планирую завершить затянувшееся знакомство с Фандорином к концу года. Ох, как же я не люблю, когда подобные прелести жизни в виде долгих книжек заканчиваются. Помню еще во времена работы сторожем, я читал на сменах «Войну и мир». И как же потом было грустно, что Лев Николаевич не написал продолжение. Я вообще всегда испытывал какие-то теплые чувства к долгим проектам. Ими можно заниматься ежедневно, по чуть-чуть. Во-первых, это создает какую-то иллюзию стабильности. Во-вторых, чувство удовлетворения от завершения подобных задач намного выше, нежели удовольствие от быстрых результатов. Кстати, о долгих задачах. Вот допишу для вас этот подкаст и наконец-то смогу вернуться к работе над видеокурсом по 16-му серверу. А то еще я зимой забросил все это дело, а потом как-то все это навалилось, WorldSkills, местный конкурс, Москва, квалификационки, робототехника. Короче, куча отмазок, мешающих работе над реально полезным делом. Помимо этого, хотелось бы за лето поковыряться с роутером Mikrotik. Нужно прокачивать навыки работы с разным сетевым оборудованием, а не зацикливаться на циске. Если останется время, можно будет подтянуть еще знания по монтажу в Premiere Pro, или может взяться уже наконец за After Effects, не знаю. Это уже какие-то заоблачные планы. Вероятнее всего, я увязну в работе над видеокурсом и забуду о существовании вообще всего вокруг. Что же касается отдыха, то он только начинается. К отпуску мы с женой постарались по максимуму вложиться в снаряжение, приобрели палатку, спальники, рюкзаки, трекинговые палки и другие приблуды, так необходимые начинающим туристам. Между прочим, уже успели совершить одну семейную вылазку с ночевкой на берегу реки. В пятницу участвовал в велоночи. Хорошее мероприятие, организаторы грамотно продумали такие моменты, как транспортировка вещей на отдельном авто и проведение конкурсов для знакомства. Всех, кто не мог самостоятельно осилить маршрут по причине слабой физической подготовки, услужливо подбирали по пути и довозили до места сбора. На утро, правда, количество желающих вернуться домой на великах резко поубавилось. Я, правда, решил все-таки не халтурить и осилить маршрут как положено. Ближе к обеду подъехала газелька из центра, и погрузив казенные велики в прицеп, мы с Саней двинулись по пыльной дороге обратно в сторону города. О, друзья, что-то как-то я затянул с первым выпуском подкаста. В заключение хочу поблагодарить вас за то, что нашли время прослушать этот бессвязный поток моих мыслей. Отдельное спасибо тем, кто следит за всеми обновлениями на сайте, в Инстаграме и на Ютубе. Канал буквально на днях преодолел отметку в 1000 подписчиков. И это действительно гигантское достижение для простого, скучного парня с Крайнего Севера. Теперь даже как-то не стыдно будет включить отображение количества подписчиков в шапке. Огорчает, правда, что на почту больше не приходят письма с информацией о людях, которые подписались. Хорошо, хоть никнеймы первой 1000 сохранились. Как-нибудь в старости поностальгирую. Теперь немного о грустном. В октябре прошлого года я заключил договор с партнеркой Air. Смысл любой партнерки на YouTube заключается в том, что вы делитесь с ними своим заработком от контекстной рекламы. Как правило, 30 на 70, то есть 70 вам, 30 им. С их стороны же предоставляется музыкальная библиотека, более низкий порог вывода средств и еще различные бесполезные плюшки в стиле перевода в биткоинах и тому подобные вещи. Заключил контракт я ради эксперимента. Очень уж любопытно, сколько же реально можно заработать на YouTube среднестатистическому блогеру за один год. Первое время я, естественно, отслеживал все копеечки в личном кабинете, а потом как-то подзабил. Работа, дом, то все, 5-10. В итоге, месяц назад, они создали какой-то новый личный кабинет, но в него зайти у меня что-то никак не получалось. И вот вчера звонит мне девушка, представляется представителем партнерской программы Air и спрашивает, а не переводил ли я все свои кровно заработанные средства на WebMoney кошелек? Какой такой WebMoney кошелек, думаю я. Всегда как-то PayPal'ом пользовался. И дальше мне сообщают, что мой личный кабинет, видимо, был взломан. И 2 недели назад все было переведено на какой-то левый счет. Как так, спрашиваю я, задыхаясь от злобы. Вы даже не оповещаете смс и не присылаете информацию на почту? С какой стати вы вообще спохватились спустя 2 недели? На что сударыня сообщила, что советую поменять пароль на более безопасный и бросила трубку. Номер, естественно, скрыт, и на сайте в техподдержке тишина. Вот так закончился, точнее в ближайшее время навсегда закончится эксперимент с партнерками. Осталось разобраться, как расторгнуть договор с этими шарлатанами и перейти на стандартный гугловский AdSense. Так что, друзья, если хотите заработать на своем канале, ни в коем случае не связывайтесь с Air. Это кидало однозначно. И заработать огромного бабла быстро на YouTube тоже нереально. За 9 месяцев $16, это что-то около 1000 рублей, наверное, на наши. Сумма, мягко говоря, ну, совсем не серьезная. Однако я мог бы оплатить с них хостинг для сайта. Ну да ничего, буду и дальше заниматься блогом из любви к искусству. На этой ноте я с вами прощаюсь. Если понравился новый такой вот ламповый аудиоформат, то оставляйте свои отзывы на нашем сайте. В iTunes, на стенке ВКонтакте или в любом другом месте, где вы услышали эту запись. Мне будет приятно получить обратную связь от тебя, мой друг. Этим летом обязательно займитесь тем, что вы действительно любите. Не циклитесь вы на пустяках. Развивайтесь, любите, творите и будьте счастливы.
Большой беде сыщутся те, кто на волоске, кому еще хуже, чем тебе. И когда твоя жизнь превращается в ад и меркнет солнце свет, знай, что нет никого счастливее тебя на лучшей из планет. Пока есть руки, ноги и на плечах голова, пока ты на что-то годен, кончай жалеть. Ну вот, например, вспомни Джона Коффи из «Зеленой мили». Вспомнил? Да-да, его там поджарили. Так вот, когда тебе плохо, думай об этом фильме. В отличие от тебя, мудак, Джона реально жаль нам. Все время ночь, что-то не получается. А ты вот смог бы вылечить Тому Хэнксу яйца? А Джон Коффи смог, но всем было пофиг. И это не спасло Джона Коффи. Справедливости нет, бро, сэ-ля-ви. Подотри сопли, давай, без обид. В этом мире сильных и так не осталось. Давай, как-нибудь сам не трать силы на жалость. Пока есть руки, ноги и на плечах голова, пока ты на что-то годен, кончай жалеть себя. Ты молод, ты свободен, а значит у тебя есть все. Пока ты на что-то годен, жалей кого-нибудь еще. Так вот, когда тебе плохо,
всегда есть те, кому хуже. У них проблемы с регистрацией, наркотиками, оружием. А ты вот сидишь дома и плачешь, что никому не нужен. Выйди, сука, на улицу и посмотри, что там снаружи.
А там шестилетнему Паше не продают портвейн. Он сидит в подвале и нюхает клей. Да его проблем, мамаши дела нет, потому что ей 16 лет. Посмотри на себя и других со стороны. Сколько раз слово «я»?